Глава седьмая. Не знаю, как я добрался до этого фонтана. Наверное, у меня здоровые инстинкты, а обыкновенная холодная вода — это было как раз то, что нужно. Я полез в воду, не раздеваясь, и лег. Мне сразу стало легче. Я лежал на спине, на лицо мне сыпались брызги, и это было необычайно приятно. Здесь было совсем темно. Сквозь ветви и воду просвечивали неяркие звезды, и было совсем тихо. Несколько минут я почему-то следил за звездой поярче, медленно двигавшейся по небу, пока не сообразил, что это ретрансляционный спутник Европа, и подумал, как это отсюда далеко и как это обидно и бессмысленно. Если вспомнить безобразную кашу на площади, отвратительную ругань и визг, мокротное харканье газовых бомб и тухлую вонь, выворачивающую наизнанку желудок и легкие. «Понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей, — вспомнил я, — искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. Бесценный Пек обожал цитировать старца Зосиму, когда кружил с потиранием рук вокруг накрытого стола. Тогда мы были сопливыми курсантами и совершенно серьезно воображали, будто такого рода изречения годятся в наше время лишь для того, чтобы блеснуть эрудицией и чувством юмора. Тут кто-то шумно рухнул в воду в шагах в 10 от меня». Сначала он хрипло кашлял, отхаркивался и сморкался так, что я поспешил выбраться из воды. Потом принялся плескаться, ненадолго совсем затих, и вдруг разразился бранью. «Гниды бесстыжие!» — рычал он. «Проститутки! Дерьмо свинячье, стервы! Поживым людям! Гиены, вонючие порхатые суки! Слегачи, образованные гады!» Он снова яростно отхаркался. «Свербит у них в заднице, что люди развлекаются!» «На щеку наступили сволочи!» Он болезненно охнул в нос. «Провались они с этой дрожкой, чтобы я туда еще раз пошел!» Он опять застонал и поднялся. Было слышно, как с него льет. Я смутно различал во мраке его шатающуюся фигуру. Он тоже меня заметил. «Эй, друг, закурить нету?» — окликнул он. «Было!» — сказал я. — Суки! — сказал он. — Я тоже не догадался вынуть. Так во всем и плюхнулся. Он прошлепал ко мне и присел рядом. — Болван какой-то на щеку наступил, — сообщил он. — По мне тоже прошлись, — сочувственно сказал я. — Ошалели все. — Нет, ты мне скажи, откуда они слезогонку берут? — сказал он. — И пулеметы. — И самолеты, — добавил я. «Самолеты что?» — возразил он. «Самолет у меня у самого есть. Купил по дешевке, всего 700 крон. Чего им надо? Вот что я не понимаю!» «Хулиганье», — сказал я. «Набить им как следует морду, вот и весь разговор». Он желчно рассмеялся. «Как же! Набил один такой! Они тебя так отделают! Ты думаешь, их не били? Еще как били, да видно мало. Их надо было в землю вбить с пометом ихним вместе, а мы прозевали, а теперь они нас бьют. Народ мягкий стал, вот что я тебе скажу. Всем на все наплевать. Отбарабанил свои 4 часика, выпил и на дрожку, и бей ты его хоть из пушки». Он в отчаянии хлопнул себя по мокрым бокам. «Ведь были же, говорят, времена», — завопил он. «Ведь пикнуть же не смели, чуть из них кто вякнет ночью к нему в белых балахонах или там в черных рубашках, дадут в зубы с хрустом и в лагерь, чтобы не вякал. В школах сын рассказывает, все фашистов поносят. Ах, негров обижали, ах, ученых совсем затравили, ах, лагеря, ах, диктатура. Да не травить надо было, а в землю вбивать, чтобы на развод не осталось». Он с длинным хлюпаньем провел ладонью под носом. «Завтра на работу с утра, а мне всю морду свезло. Пойдем выпьем, а то еще простудимся». Мы пролезли через кусты и выбрались на улицу. «Тот за углом Ласочка», — сообщил он. Ласочка была полна мокроволосыми полуголыми людьми. По-моему, Все были подавлены, как-то смущены и мрачно хвастались друг перед другом синяками и ссадинами. Несколько девушек в одних трусиках, сгрудившись вокруг электрокамина, сушили юбки, их платонически похлопывали по голому. Мой спутник сразу пролез в толпу и, размахивая руками и поминутно сморкаясь в два пальца, стал призывать вколотить их, сволочей, в землю по самые уши. Ему вяло поддакивали. Я спросил русской водки, а когда девушки отошли и оделись, снял гавайку и подсел к камину. Бармен поставил передо мной стакан и снова вернулся за стойку к пухлому журналу решать кроссворд. Публика разговаривала.
«И чё, спрашивается, стрелять? Не настрелялись, что ли? Как маленькие, ей-богу, добро только портят!»
«Бандиты хуже гангстеров, а только, как хотите, дрожка — это тоже гадость!»
«Это точно! Давеча моя говорит, я тебя, папа, видела, ты, говорит, папа синий был, как покойник, и очень уж страшный, а ей всего-то 10 лет. Каково мне было в глаза ей смотреть, а?»
«Эй, кто-нибудь!» — сказал бармен, не поднимая головы. «Развлечение из 4 букв — это что?»
«Ну хорошо, а кто все это выдумал? И дрожку, и ароматьеры, а? Вот то-то! Если промокнешь, лучше всего бренди». Ждали мы его на мосту. Смотрим, идет очкарик, и трубу такую несет со стеклами. Мы его как взяли и с моста. С очками вместе и с трубой, только ногами дрыгнул. А потом ноздря прибегает, в сознание его, значит, привели. Посмотрел с моста, как тот булькает. «Ребят, — говорит, — да вы что, пьяные, это ж совсем не тот. Я этого, — говорит, — в первый раз вижу».
«А, по-моему, надо издать закон. Если ты семейный, нечего на дрожку шляться». «Эй, кто-нибудь, — сказал бармен, — а как будет литературное произведение из 7 букв? Книжка, что ли?»
«Так у меня у самого во взводе было 4 «Интеля» пулеметчики. Совершенно правильно дрались, как черти. Я помню, мы с Пагаузов удирали, ну, знаете, там еще теперь фабрику строят. И вот 2 остались прикрывать. Между прочим, никто их не просил, вызвались исключительно сами. А потом вернулись мы, а они висят рядышком на мостовом кране, голые, и все у них калеными щипцами повыдергано. Вот так, понял? А теперь я думаю, где остальные 2 сегодня, скажем, были? Может, они меня же слезогонкой угощали? Ведь такие могут вполне. Мало ли кого вешали. Нас тоже вешали за разные места. В землю их вколотить до ноздрей, и все тут. Я пойду, чего тут сидеть? У меня уже изжога началась, а там, наверное, все починили. Эй, бармен, девочки, по последней.
Гавайка моя высохла, я оделся, и когда кафе опустело, перебрался за столик и стал смотреть, как в углу 2 изысканно одетых пожилых господина тянут через соломинку коктейль. Они сразу бросались в глаза, оба, несмотря на очень теплую ночь, в строгих черных костюмах и при черных галстуках. Они не разговаривали, а один все время поглядывал на часы. Потом я отвлекся. «Ну, доктор Опер, как вам показалась эта дрожка? Вы были на площади?» «Да нет, вы, конечно, не были. А зря. Интересно было бы знать, что вы об этом думаете. Впрочем, черт с вами! Какое мне дело до того, что думает доктор Опер? Что я сам об этом думаю?» «Что ты об этом думаешь? Ты высококачественное парикмахерское сырье. Скорее бы акклиматизироваться. Не забивайте мне голову индукцией, дедукцией и техническими приемами. Самое главное — побыстрее акклиматизироваться, почувствовать себя своим среди них». Вот все они опять пошли на площадь. Несмотря на то, что произошло, они все-таки снова пошли на площадь. А у меня нет ни малейшего желания идти на эту площадь. Я бы с удовольствием пошел сейчас домой и опробовал бы свою новую кровать. А когда же к рыбарям? Интели, Деван и рыбари. Интели, видимо, это местная золотая молодежь. Деван. Деван надо иметь в виду вместе со Скаром. Теперь рыбари.
И все-таки рыбари — это немного вульгарно.
Негромко, но отнюдь не шепотом, объявил один из черных костюмов. Я прислушался.
«Все зависит от темперамента», — возразил другой. «Лично я нисколько не осуждаю Карагана». «Карагана я тоже не осуждаю, но немного шокирует то, что он забрал свой пай. Джентльмен так не поступил бы». «Простите, но Караган не джентльмен. Он всего лишь директор-распорядитель. Отсюда и мелочность, и меркантильность, и некоторые, я бы сказал, мужиковатость».
«Не будем так строги. Рыбари — это интересно, и, честно говоря, я не вижу оснований, почему бы нам не заниматься этим. Старое метро — это вполне респектабельно. Уайлд элегантнее Нивеля. Но мы же не отказываемся на этом основании от Нивеля. И вы серьезно готовы?
Да хоть сейчас. Кстати, без 5:50. Пойдемте».
Они поднялись, вежливо-дружески попрощались с барменом и пошли к выходу, элегантные, спокойные, снисходительно-высокомерные. Это было удивительной удачей. Я громко зевнул и, проговорив «на площадь пойти», последовал за ними, раздвигая табуретки. Улица была еле освещена, но я сразу увидел их, они не торопились. Тот, что шел справа, был пониже, и когда они проходили под фонарями, было видно, что волосы у него мягкие и редкие. По-моему, они больше не разговаривали. Они обогнули сквер, свернули в совсем темный переулок, отшатнулись от пьяного человека, попытавшегося с ними заговорить, и вдруг резко, так ни разу и не оглянувшись, нырнули в сад перед большим мрачным домом. Я услышал, как гулко хлопнула тяжелая дверь. Было без 2:02. Я отпихнул пьяного, вошел в сад и присел на выкрашенную серебряной краской скамейку в кустах сирени. Скамейка была деревянная, дорожка, ведущая через сад, посыпана песком. Подъезд дома освещался синей лампочкой, и я разглядел две кариатиды, держащие балкон над дверью. На вход в метро это не было похоже, но это еще ничего не значило, и я решил подождать. Ждать пришлось недолго. Зашуршали шаги, и на дорожке появилась темная фигура в накидке. Это была женщина. Я не сразу понял, почему мне показалась знакомой ее гордо поднятая голова с высокой цилиндрической прической, в которой блестели под звездами крупные камни. Я встал ей навстречу и произнес, стараясь придать голосу насмешливо-почтительной интонации: «Опаздываете, сударыня, уже 3 час». Она нисколько не испугалась. «Да что вы говорите!» — воскликнула она. «Неужели мои часы отстают?» Это была та самая женщина, которая повздорила с шофером фургона, но она, конечно, не узнала меня. Женщины с такой брезгливой нижней губой никогда не помнят случайных встречных. Я взял ее под руку, и мы поднялись по широким каменным ступеням. Дверь оказалась тяжелой, как крышка реакторного колодца. В вестибюле никого не было. Женщина, не оглядываясь, сбросила мне на руки накидку и пошла вперед, а я задержался на секунду, оглядывая себя в огромном зеркале. «Молодец, мистер Гауэй, но держаться мне все-таки рекомендуется в тени». Мы вошли в зал. Нет, это было что угодно, но только не метро. Зал был большой и невероятно старомодный. Стены были обшиты черным деревом, на высоте 5 метров проходила галерея с балюстрадой. С расписного потолка грустно улыбались одними губами розовые белокурые ангелы. Почти всю площадь зала занимали ряды мягких кресел, обитых тисненной кожей и очень массивных на вид. В креслах, небрежно развалясь, располагались роскошно одетые люди, большей частью пожилые мужчины. Они смотрели в глубину зала, где на фоне черного глубокого бархата сияла ярко подсвеченная картина. На нас никто не оглянулся. Дама проплыла в передние ряды, а я присел в кресло поближе к двери. Теперь я был почти совершенно уверен, что пришел сюда зря. В зале молчали и покашливали. От толстых сигар мирно тянулись синеватые струйки дыма, многочисленные лысины покойно сияли под электрической люстрой. Я обратился к картине. Я неважный знаток живописи, но, по-моему, это был Рафаэль, и, если не подлинный, то весьма совершенная копия. Грянул густой медный удар, и в ту же секунду рядом с картиной возник высокий худой человек в черной маске, весь от шеи до ногтей облитый черным трико. За ним, прихрамывая, следовал горбатенький карлик в красном балахоне. В коротких вытянутых лапках карлик держал огромный тускло отсвечивающий меч самого зловещего вида. Он замер справа от картины, а замаскированный человек выступил вперед и глухо заговорил. В соответствии с законами и установлениями благородного сообщества меценатов и во имя искусства святого и неповторимого, властью, данной мне вами, я рассмотрел историю и достоинство этой картины, и теперь... — Прошу остановиться! — раздался позади меня резкий голос. Все обернулись. Я тоже обернулся и увидел, что на меня в упор глядят трое молодых, видимо, очень сильных людей в изысканно старомодных темных костюмах. У одного в правой глазнице блестел монокль. Несколько секунд мы разглядывали друг друга, а затем человек с моноклем, дернув щекой, уронил монокль. Я сейчас же встал. Они разом двинулись на меня, ступая мягко и неслышно, как кошки. Я попробовал кресло, оно было слишком массивное. Они кинулись. Я встретил их как мог, и сначала все шло хорошо, но очень быстро я понял, что у них кастеты, и еле успел увернуться. Я прижался спиной к стене и смотрел на них, а они, тяжело дыша, смотрели на меня. Их еще оставалось двое. В зале покашливали. С галереи по деревянной лестнице поспешно спускались еще четверо. Ступеньки скрипели и визжали на весь зал. «Плохо дело», — подумал я, — и бросился на прорыв. Это была тяжелая работа, совсем как в Маниле, но там нас было двое. Уж лучше бы они стреляли, тогда бы я отобрал у кого-нибудь пистолет, но они, все шестеро, встретили меня кастетами и резиновыми дубинками. Счастье еще, что было очень тесно. Левая рука у меня вышла из строя, когда четверо вдруг отскочили, а пятый окатил меня из плоского блестящего баллона какой-то холодной мерзостью, и сейчас же в зале погас свет. Эти штучки были мне знакомы. Теперь они меня видели, а я их нет. И мне бы, наверное, пришел конец, но тут какой-то дурак распахнул дверь и жирным басом провозгласил: «Прошу прощения, я ужасно опоздал и так сожалею». Я ринулся на свет по падающим телам, смел с ног опоздавшего, пролетел через вестибюль, вышиб парадную дверь и, придерживая левую руку правой, пустился бежать по песчаной дорожке. Никто меня не преследовал, но я пробежал две улицы, прежде чем догадался остановиться. Я повалился на газон и долго лежал в жесткой траве, хватая ртом теплый парной воздух. Сразу собрались любопытные, они стояли полукругом и глазели с жадностью, даже не переговаривались. — Пошли вон, — сказал я, наконец поднимаясь. Они поспешно разошлись. Я постоял, соображая, где нахожусь, а затем побрел домой. На сегодня с меня было достаточно. Я так ничего и не понял, но с меня было вполне достаточно. Кто бы они ни были, эти члены благородного сообщества меценатов, тайные поклонники искусства или недобитые аристократы-заговорщики или еще кто-нибудь, дрались они больно и беспощадно. И самым большим дураком у них в зале был все-таки, по-видимому, я. Я миновал площадь, где опять размеренно вспыхивали цветные плафоны, и сотни истерических глоток орали: «Дрожка, дрожка!» И этого с меня хватит. Приятные сны, конечно, всегда лучше неприятной действительности, но живем-то мы не во сне. В заведении, куда меня приводило в УЗИ, я выпил бутылку ледяной минеральной воды, поглазел, отдыхая на наряд полиции, мирно расположившийся у стойки, потом вышел и свернул на свою пригородную. За левым ухом у меня наливалась гуля величиной с теннисный мяч. Меня покачивало, я шел медленно, держась поближе к изгороди. Потом я услыхал за спиной стук каблуков и голоса. «Твое место было в музее, а не в кабаке». «Ничего подобного, я не пьян, как вы не понимаете, всего одна бутылка Мозеля». «Гадость какая, напился, подцепил девку». «Причем здесь девка? Это одна натурщица. Подрался из-за девки, заставил нас драться из-за девки. Какого черта вы верите им и не верите мне?» «Да потому что ты пьян, ты подонок, такой же, как они, даже хуже». «Ничего, того мерзавца с браслетом я очень хорошо запомнил. Не держите меня, я сам пойду». «Ничего ты, братец, не запомнил. Очки с тебя сбили моментально, а без очков ты не человек, а слепая кишка. Не брыкайся, а то в фонтан». «Я тебя предупреждаю, еще одна такая выходка, и мы тебя выгоним. Пьяный культуртрегер! Какая гадость!» «Да не читай ты ему морали, дай человеку проспаться». «Ребята, вот он мерзавец!» Улица была пуста, и мерзавцем, очевидно, был я. Я уже мог сгибать и разгибать левую руку, но мне было еще очень больно, и я остановился, чтобы пропустить их. Их было трое, это были молодые парни в одинаковых каскетках, сдвинутых на глаза. Один плотный и приземистый, явно веселясь, очень крепко держал под руку другого, рослого, мордастого, с разболтанными движениями и неожиданными порывами. Третий, худой и длинный, с узким темным лицом, шел поодаль, держа руки за спиной. Поравнявшись со мной, разболтанный верзил решительно затормозил. Приземистый парень попытался сдвинуть его с места, но тщетно. Длинный прошел несколько шагов и тоже остановился, нетерпеливо глядя через плечо. «Попался, скотина!» — заорал пьяный, порываясь схватить меня за грудь свободной рукой. Я отступил к забору и сказал, обращаясь к приземистому, «Я вас не трогал». «Перестань безобразничать!» — резко сказал длинный издали. «Я тебя отлично запомнил!» — орал пьяный. «От меня не уйдешь! Я с тобой посчитаюсь!» Он рывками надвигался на меня, волоча за собой приземистого, который вцепился в него, как полицейский бульдог. — Да это не тот, — уговаривал приземистый, которому было очень весело. — Тот же на дрожку пошел, а этот трезвый. — Меня не обманешь! — Предупреждаю в последний раз, мы тебя выгоним. — Испугался мерзавец, браслет снял. — Ты же его не видишь, ты же без очков, балда. — Я все отлично вижу. — А если даже и не тот, прекрати, наконец! Длинный все-таки подошел и вцепился в пьяного с другой стороны. — «Да проходите вы», — сказал он мне раздраженно, — «что вы в самом деле тут остановились? Пьяного не видели?» «Нет, от меня не уйдешь!» Я пошел своей дорогой. До дома было уже недалеко. Компания шумно тащилась следом. «Если угодно, я его насквозь вижу. Царь природы напился. Пился до рвоты, набил кому-нибудь морду, сам получил как следует, и ничего ему больше не надо. Пустите, я ему навешаю почавки. Да чего ты докатился? Ведем тебя как гангстера. А ты меня не веди, я их ненавижу. Дрожки, водки, бабы, студень безмозглый. Да, конечно, успокойся, только не падай. Довольно упреков! Вы мне надоели вашим фарисейством, пуританством. Нужно рвать, стрелять, всех стереть с лица земли. Ох, и нализался. А я был решил, что он совсем протрезвел. Я трезв. Я все помню. 28-го. Что, не так? Заткнись, балда. Тш, верно. Враг начеку. Ребята, тут был где-то шпик. Я же с ним разговаривал. Браслет, сволочь, снял. Но я этого стукача еще до 28-го.
Да замолчи ты! Тш!
Все, и ни слова больше, и не беспокойтесь! Минометы за мной!
Я его сейчас убью, этого подонка!
По врагам цивилизации 1500 литров слезогонки, лично 6 секторов! Эк!
Я был уже у ворот своего дома. Когда я оглянулся, пьяный лежал лицом вниз, приземистый сидел над ним на корточках, а длинный стоял поодаль и потирал левой рукой ребро ладони правой. — Ну зачем ты это сделал? — сказал приземистый. — Ты же его искалечил.
— Хватит болтовни! — сказал длинный яростно. — Никак не отучимся болтать! Никак не отучимся пить водку! Хватит!
— Будем как дети, доктор Опер, — подумал я, по возможности бесшумно проскальзывая во двор. Я придержал створки ворот, чтобы они не щелкнули, закрываясь.
— А где этот?
— спросил длинный, понижая голос.
— Кто?
— Этот тип, который шел впереди.
— Свернул куда-то.
— Куда ты не заметил?
— Слушай, мне было не до него.
— Жаль. Ну ладно, бери его и пошли. Отступив в тень яблонь, я смотрел, как они проволокли пьяного мимо ворот. Пьяный страшно хрипел. В доме было тихо. Я прошел к себе, разделся и принял горячий душ. Гавайка и шорты попахивали слезогонкой и были покрыты жирными пятнами светящейся жидкости. Я бросил их в утилизатор. Затем я осмотрелся перед зеркалом и еще раз подивился, как легко отделался. Желвак за ухом, порядочный синяк на левом плече и несколько ссадин на ребрах. Да ободранные кулаки. На ночном столике я обнаружил извещение, в котором мне почтительно предлагалось внести деньги за квартиру за первые 30 суток. Сумма оказалась изрядной, но вполне терпимой. Я отсчитал несколько кредиток и сунул их в предусмотрительно оставленный конверт, а затем лег на кровать, закинув здоровую руку за голову. Простыни были прохладные, хрустящие, в открытое окно вливался солоноватый морской воздух. Над ухом уютно сопел фонар. Я собирался немного подумать перед сном, но был слишком измотан и быстро задремал. Что-то разбудило меня, и я открыл глаза и насторожился, прислушиваясь. Где-то недалеко не то плакали, не то пели тонким детским голосом. Я осторожно поднялся и высунулся из окна. Тонкий прерывающийся голос бормотал: «В гробах, мало побыв, выходят и живут, как живые среди живых». Послышалось всхлипывание. Издалека, словно комариный звон, доносилось: «Дрожка, дрожка». Жалобный голос произнес: «Кровь с землей замешав, не поест». Я подумал, что это пьяная в узе плачет и причитает в своей комнате наверху, и позвал в полголоса: «В узи!» Никто не отозвался. Тонкий голос выкрикнул: «Уйди от волос моих, уйди от мяса моего, уйди от костей моих!» И я понял, кто это. Я перелез через подоконник, спрыгнул в траву и вошел в сад, прислушиваясь к всхлипываниям. Между деревьями показался свет, и скоро я наткнулся на гараж. Ворота были полуоткрыты, я заглянул внутрь. Там стоял огромный блестящий «Опель». На монтажном столике горели 2 свечи, пахло ароматическим бензином и горячим воском. Под свечами на шведской скамейке сидел Лен в белой до пяток рубашке и босиком, с толстой потрепанной книгой на коленях. Широко раскрытыми глазами он смотрел на меня, и лицо его было совсем белое и окаменевшее от ужаса. — Ты что здесь делаешь? — громко спросил я и вошел. Он молча смотрел на меня, затем начал дрожать. Я услышал, как стучат его зубы.
— Лен, дружище, — сказал я, — да ты, видно, не узнал меня, это же я, Иван.
Он выронил книгу и спрятал руки под мышками. Как и сегодня утром, лицо его покрылось испариной.
Я сел рядом с ним и обнял его за плечи. Он обессиленно привалился ко мне, его всего трясло. Я посмотрел на книгу. Некий доктор Неф осчастливил человечество введением в учение о некротических явлениях. Я пинком отбросил книгу под столик. «Чья это машина?» — спросил я громко.
«Мамина».
«Отличный Форд».
«Это не Форд, это Опель».
«А ведь верно, Опель. Миль 200, наверное?»
«Да».
«А где ты свечки достал?»
«Купил».
«Да ну! Вот не знал, что в наше время продаются свечи. А у вас тут что, лампочка перегорела? Я, понимаешь, вышел в сад яблочко сорвать. Гляжу, свет в гараже». Он тесно придвинулся ко мне и сказал шепотом.
«Вы еще немножко не уходите?»
«Ладно. А может, погасим свет и пойдем ко мне?»
«Нет, туда нельзя».
«Куда нельзя?»
«К вам. И в дом нельзя».
Он говорил с огромной убежденностью.
«Еще долго нельзя, пока не заснут».
«Кто?»
«Они».
«Кто они?»
«Они! Слышите?»
Я прислушался. Слышно было только, как шуршат ветки под ветром, да где-то далеко-далеко орут «Дрожка, дрожка!» «Ничего особенного не слышу», — сказал я.
«Это потому, что вы не знаете, вы здесь новичок, а новичков они не трогают».
«А кто же все-таки они?»
«Все они. Видели вы этого хмыря с пуговицами?»
«Пяти? Видел? А почему он хмырь? По-моему, вполне приличный человек». Лэн вскочил.
«Пойдемте», — сказал он шепотом. «Я вам покажу. Только тихо».
Мы вышли из гаража, подкрались к дому и обогнули угол. Лэн все время держал меня за руку. Ладонь у него была холодная и мокрая.
«Вот, смотрите»,
— сказал Лэн. Действительно, зрелище было страшненькое. На хозяйской веранде, просунув неестественно свернутую голову сквозь перила, лежал мой таможенник. Ртутный свет с улицы падал на его лицо. Оно было синее, вспухшее, покрытые темными потеками. Сквозь полуоткрытые веки виднелись мутные, скошенные к переносице глаза.
«Ходят между живыми, как живые при свете дня»,
— бормотал Лэн, держась за меня обеими руками.
«Кивают и улыбаются, но в ночи лица их белые, и кровь выступает на лицах».
Я подошел к веранде. Таможенник был в ночной пижаме, он сипло дышал, от него пахло коньяком. На лице его была кровь, похоже было, что он упал мордой на битое стекло. — Да он просто пьян, — сказал я громко. — Пьяный человек, храпит. Очень противно. Лэн помотал головой.
— Вы новичок, — прошептал он. — Вы ничего не видите, а я видел.
Его снова затрясло.
«Их много пришло. Это она их привела. И принесли ее. Была луна. Они отпилили ей макушку. Она кричала, так кричала, а потом стали есть ложками. И она ела. И все смеялись, что она кричит и бьется».
«Кто? Кого?»
«А потом завалили деревом и сожгли. И плясали у костра. А потом все зарыли в саду. Она за лопатой ездила на машине, я все видел. Хотите, покажу, где зарыли?»
«Вот что, приятель, — сказал я, — пошли ко мне».
«Зачем?»
«Спать, вот зачем. Все давно спят, только мы с тобой тут болтаем».
«Никто не спит. Вы совсем новичок. Сейчас никто не спит, сейчас спать нельзя».
«Пошли, пошли, — сказал я, — ко мне пошли».
«Не пойду, — сказал он, — не трогайте меня. Я вашего имени не называл».
«А вот я сейчас ремень возьму, — сказал я грозно, — и напорю тебя по заднице». Кажется, это его немного успокоило. Он снова вцепился мне в руку и замолчал.
«Пошли, дружище, пошли», — сказал я. «Ты будешь спать, а я буду рядом сидеть. И если что-нибудь случится, сразу тебя разбужу».
Мы влезли через окно в мою спальню. Входить в дом через дверь он отказался наотрез, и я уложил его в постель. Я намеревался рассказать ему сказку, но он сразу заснул. Лицо у него было измученное, и он все время вздрагивал во сне. Я придвинул кресло к окну, закутался в плед и выкурил сигарету, чтобы успокоиться. Я попытался думать о Ремайере, о рыбарях, до которых я так и не добрался, о том, что должно случиться 28-го числа, о меценатах. Но у меня ничего не получалось, и это меня раздражало. Меня раздражало, что я никак не мог заставить себя думать о своем деле как о чем-то важном. Мысли разбегались, лезли эмоции, я не столько думал, сколько чувствовал. Я чувствовал, что не зря приехал сюда, но в то же время чувствовал, что приехал совсем не за тем, зачем нужно. А Лен спал. Он не проснулся даже, когда у ворот зафыркал мотор, застучали автомобильные дверцы, кто-то заорал, зареготал и завыл на разные голоса, и я решил было, что перед домом совершают преступление, но оказалось, что это всего-навсего вернулось в УЗИ. Весело напевая, она принялась раздеваться еще в саду, небрежно развешивая на яблонях юбку, блузку и прочее. Меня она не заметила, вошла в дом, повозилась немного у себя наверху, уронила что-то тяжелое и, наконец, затихла. Было около пяти. Над морем разгоралась заря.